Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, в который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих». А ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой.
Это ссылка
на святилище.
Храм.
Да, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, то, или того решения, которое Бог через священника показал, да, то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема, по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, uh-huh. вопросы пролития крови. То есть там есть виновные всегда. Uh-huh. И потому вот непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать. Означало нежелание местного суда повиноваться вот, Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни. Несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее, во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Угу. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК. Есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было. Но даже и при современном вот, процессе судопроизводства все равно часто люди оказываются осужденными несправедливо угу. и преданы смерти, да, казнены в соответствии вот с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд вот человечески не осуществить справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
Ну, хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный. То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да. и все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворота, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то. А человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был, открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
то есть, получается, человек мог Господа. Востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту. Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. Ну, вот это вот идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия. То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из Вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе», Бог Моисею сказал. Поэтому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
То есть получается восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе. Угу. Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
То есть, естественно, закон у нас никуда не делся, да. Судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
Да.
Но если, невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно, осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
Есть верховный суд.
«А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
То есть есть еще Божий суд.
Да.
То есть вот они, несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
Да.
Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что
либо непосредственно, если кто-то не слушался.
Ну да. Мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
Да.
И оттуда изливаются суды Божьи.
И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли, на небе ли, оттуда Божьи суды исходят И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела», и так далее. То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение. И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда, из небесного святилища, по Божьему сигналу эти суды изливаются
на землю. То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божьего.
Из святилища.
Из святилища.
Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма. И сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия. Семь последних язв излиются тоже в будущем оттуда.
От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, да. Куда бежать нам?
В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и порой, к сожалению, и в нашей жизни.
То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
Доколе дьявол здесь царствует,
то, получается, и быть не может.
В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе, Господу, я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя насилие, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
Богу. Жалоб.
Да, много Господу. Жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, и Господь эту проблему решает, и решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняется.
У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала нашествию вавилонян.
Да, на этом фоне много уроков, я чувствую.
Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю первую главу книги пророка Исаии, которая описывает, почему, в принципе, вопросы справедливости в плане требования Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии 1 глава, он говорит с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
То интересно, сам же их установил, и сам же говорит, они мне противны.
Да. И дальше говорит, когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? И вот причина. Он говорит, беззаконие тире и празднование. Новомесячья ваши, праздники, ненавидит душа моя. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Причина – ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим.
То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
человеку. Ну, это, в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит, я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят. Угу. Он говорит, Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? То есть он не говорит, что он святой или безгрешный. Он говорит, да, у нас есть проблемы, но на фоне халдеев у нас еще все очень хорошо. И говорит, зачем тогда вот такое?
Это распространенный ход изворотливой человеческой натуры. То есть всегда найдется кто-то, кто тебя хуже.
Да,
для
да.
того, чтобы себя вот оценить, вот, как говорится, достаточно хорошо. И на этом основании требовать к себе теперь особой Божьей милости и защиты.
Вот чего он и делает, казалось бы, вот пророк, и он просит вот этой справедливости.
Да.
И в ответ получает хуже, чем было.
Но святилище – это место абсолютной справедливости. Там в Ковчеге Завета находится текст заповедей, 10 заповедей. Рядом лежит книга закона, где эти заповеди еще более объяснены. И потому, если ты приходишь к Богу, то нужно ожидать, что Бог и тебя, и с тебя взыщет, и с другого взыщет. Но тот факт, что ты лучше чуть-чуть другого, или даже значительно лучше, но если по-прежнему у тебя есть нерешенные вопросы, если ты не воспользовался служением во святилище для очищения в плане снятия вины, потом в плане обретения силы для преодоления греха, то тогда ты не имеешь морального права требовать, чтобы Бог другого наказал вначале. Вначале разберись с собой, говорит Господь. И еще есть один очень важный момент. Согласно законам Священного Писания, законам Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, и в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там, украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен, оказывается, и он, получается, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел. Да?
И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди и принеси.
Но в то же самое время, говоря о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерти.
Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, мы тогда, и это второй факт, который важно помнить, мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас. Как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают.
Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько там тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных.
Мы понятия не имеем, сколько измерений там.